Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из размышлений о бессмертной душе архимандрита Иоанна Крестьянкина, из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Размышления о бессмертной душе. Составитель – архимандрит Иоанн Крестьянкин. Раскрывать печати – дело не наше, а самого же Господа. Поэтому не только отдельным членам, но и всей Церкви не под силу раскрывать заранее закрытое. А только история, руководимая самим Господом, а следовательно, Он Сам в действиях истории, раскрывает эти печати с тайн. Но и опять, не след, а лишь с событий. Поэтому, если бы и целый собор стал касаться этого предмета, то он мог обсуждать лишь какие-либо принципиальные и общие вопросы. Хилиазм, отношение к арифметическому богословию новоизмышленному и тому подобное, а никак не детали текста, и уж тем более не дерзнул бы считать сроки. Если только он был бы под руководством Святого Духа и хотел слушать главу своего, Христа Господа. Поэтому и вы неправильно думаете, когда пишете «такие вопросы могут быть решаемы лишь соборно всею Церковью». Не будет она заниматься грешным и запрещенным делом. Тем более, что этот вопрос уже был в Церкви, и ею отвергнут. А основной закон церковных постановлений – не пересматривать и не перерешать прошлого. И именно догматического, вероучительного, что было решено. Это я знаю точно по деяниям собора. Об этом, то есть о голосе церкви, я хочу немного написать еще. Если некоторые из отцов и дозволяли себе нечто подобное, папий, Иустин, Ириней, то замечательно, что большей частью это учение прививалось к еретикам и сектантам. Гностик Кернив, эбиониты, монтанисты, аполлинариане, в новое время анабаптисты с социалистическим оттенком, теперь адвентисты, гностицизм. Философское учение, стремившееся примирить язычество с христианством. Эбиониты, со второго века иудействующие христиане, продолжавшие держаться Моисеева закона и отвергавшие проповедь апостола Павла о свободе язычников от иго этого закона и авторитетность новозаветных сочинений. Монтанисты, еретики, осуждавшие церковь за снисхождение к падшим, отвергали брак, вино, мясо. Аполлинариане, по учению Аполлинария Лаудикийского, выступали против никейского символа. Во Христе сочетались две сущности – совершенное божество и совершенное человечество. Баптисты-менониты, последователи Шторха, Фомы Мюнцера и Иоганна Лединского, отвергая крещение младенцев, перекрещивают приходящих к ним. Адвентисты – секта, проповедующая скорое второе пришествие Спасителя. Основана в Америке в 1833 году Миллером, фанатичным исследователем пророчеств, который точно назначал и время кончины мира, сначала в 1843, а затем в 1847 году. Уж это одно должно заставить относиться не только подозрительно, а и прямо отрицательно. «Скажи мне, с кем ты знаком или дружишь, соглашаешься, и я тебе скажу, кто ты таков», — говорит пословица. Например, на Первом Вселенском соборе союзниками Ария были языческие философы. Уже это одно отталкивает. Теперь тысячелетники, друзья социалистов по мечте о земном рае. Опасное содружество. Нет ли общности в вожделениях социалистов и антисоциалистов-иммигрантов? Несомненно, есть материалистическое представление земного царства Божия. Хоть бы прочитали книгу покойного профессора Новгородцева об общественном идеале. Солидный труд. «Крушение веры в возможность земного рая». Это одна из тем книги. А я уже выяснил вам в предыдущем письме, что природа Царствия Божия аматериалистична. Не здесь, на земле, а там будет новое небо, новая земля, новая тварь, тело духовное. Смотрите Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стихи 1 и 5. И в этом корень вопроса и ответов. Царство Божие, благодать Святого Духа. И духоносные святители Церкви были решительными противниками хилиазма. Святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов, святитель Епифаний Кипрский, последний в своих книгах о ересях или панарий, специально разоблачает и эту ересь, 77-я. После этого находятся дерзатели. Наконец, Второй Вселенский Собор осудил учение Аполлинария вообще, а в частности и его мечты о хилиазме. Потому внес в символ веры, в седьмой член слова, «Его же царствию не будет конца, а следовательно и перерыва». В заключение я снова возвращусь к настроению и поведению высчитывателей. Ну хорошо, допустим, они, занимаясь запрещенным делом, дошли, что будет конец мира в таком-то году. Ну а дальше что же они будут делать? Неужели опять пересчитывать? Ясно, нужно готовиться к приближающемуся концу, то есть каяться, бороться со грехом, приобретать благодать Божию, а люди даже не замечают отсутствия ее у себя. Одним словом, спасать душу. Поэтому скажите им, ну скорее кончайте свою арифметику, да принимайтесь за дело, а иначе уподобитесь девам с пустыми лампадами. «Где же вы были?» — спросит неожиданно пришедший жених. «Мы высчитывали час твоего прихода». «Идите, не знаю вас, двери закрыты». Пробогословствовали.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. Пятое радиопутешествие в Эфиопию. С историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры.
Какие-то сюжеты легко узнаются, там у них везде Святой Георгий конный, поражающий дракона, это их излюбленный сюжет, в этом смысле мы особенно... Если мы москвичи, то у нас просто общий покровитель, равно как и у грузин, и у шотландцев. Вот, там культ Святого Георгия, он считается покровителем Эфиопии. И очень распространено изображение Троицы, причем такое не наше, не в виде трех ангелов, а реально как бы три изображения старца, одинаковые три старца, которые вот сидят на общем престоле и... Значит, символизирует, представляют Святую Троицу. Да и нет, большинство сюжетов так или иначе узнаются. Очень подробный в этих росписях богородичный цикл, потому что вот тот самый император, который вел такое массовое иконопочитание, и иконы Писания, он также вел, он как-то очень проникся через Италию культом Богородицы и ее чудотворных икон. И тогда был составлен первый свод, кстати говоря, едва ли не один из первых в христианском мире, может быть, не самый первый, но один из первых, значит, свод сказаний о чудотворных иконах Богородицы, значит, в Эфиопии 15 века. И они стали изображаться везде, и вот в этих росписях как раз эти чудеса Богородичных икон также представлены в большом количестве. Вообще, это все это невероятно яркое, почти кричащее, декоративное, переливающееся, праздничное, такое шокирующее. Все это вот такое с перехлестом и захватывающее. Это поскольку это совершенно живое такое вот. Очень простое, никакого интеллектуализма византийского, никакой такой аристократической утонченности, а все в лоб, но это очень такая вот эмоция, да. И это до сих пор осталось в их искусстве, и там выходишь из храма, тут же лавка, на которой вот лежат абсолютно в таком же стиле написанные десятки, сотни икон от размеров 5 сантиметров до метра, что называется, бери, не хочу, и... Многие эфиопы носят на себе иконы. Ну, такие либо открытые иконки, либо складни деревянные, маленькие. Расписанные, маленькие, да. И большие кресты там очень популярны. То есть, вот такая вот демонстрация своей приверженности христианству. Вот такой, там много дешевого серебра, то есть низкопробного, или просто железяки какие-то. Ну, очень часто большого размера и так как бы демонстративный. То есть, вот не как у нас такой маленький крестик, а вот так, чтобы все видели. Да.
Если бы вы бывали в их домах, хижинах, то есть ли у них что-то вроде нашего красного угла? Держат ли они иконы дома?
Не видел. Несколько раз заходил, но не видел, и как-то, так сказать, было не очень удобно. Но из таких впечатлений однажды я увидел урок в эфиопской церковной школе. Это было очень интересно. Значит, такая вот эфиопская хижина традиционная. Значит, учитель со свитком. Кстати, там очень широко распространены книги пергаментные, которые изготавливают до сих пор.
Настоящие?
Да. Их можно легко купить. Я просто не стал.
Это безумно дорого.
Нет, это совсем недорого. Вот. Ну, можно купить довольно большую книгу, полное Евангелие с иллюстрациями на пергаменте за там, меньше, чем за $100. Вот. Да, и свитки очень распространены. И, значит, сидит этот учитель в традиционных одеждах, перед ним человек 15 детишек, и они разучивают, видимо, псалмы. Понять я до конца не мог, но так думаю, что псалмы. Наизусть и как бы распевая их. И вот они, значит, сидят хором и, значит, распевают. И это, как я понимаю, урок в начальной школе, они учатся грамоте. Ну, так, как учили грамоте, во-первых, до революции, а во-вторых, в IV веке нашей эры, я думаю, было примерно так же, да. И вот это сейчас, значит, современная Эфиопия. Ну, у них есть обычные школы. Куда, надо сказать, не всех пускают родители, потому что надо работать. И, в частности, когда мы там поднимались в одну пещерную церковь, ко мне там пристал паренек, естественно, желая что-то заработать, и он что-то свое заработал, но по дороге мы общались. Он прилично говорил по-английски, и он мне с гордостью сказал, что вот у него, значит, семья, такая бедная крестьянская семья, но в школу разрешили ходить только ему. Там у него еще двое братьев и сестра, но им отец не разрешил ходить в школу, потому что надо работать, значит, в поле, по дому. Ну вот, а ему, как самому способному, значит, сделано исключение, ему, значит, разрешено ходить в школу, поэтому вот он выучил английский язык. Надо сказать, для своего возраста довольно прилично, то есть никаких...
И для эфиопской школы все-таки.
Да, деревенской, подчеркиваю. Вот, он мечтает, значит, каким-то образом найти там деньги для того, чтобы, или там спонсора для того, чтобы пойти учиться, значит, в Аддис-Абебе, в институте или в университете, вот, и, соответственно, добиться какой-то лучшей жизни, да. Вся такая идея образования у них очень сильна. А образованные люди все думают о том, что вот как бы уехать куда-нибудь в другую страну, чтобы там зарабатывать большие деньги и жить более благополучно. Но немногим это удается. Ну, вот такая там есть. В общем, образованные люди понимают, что в Эфиопии жить не очень хорошо. Хотя, на мой вкус, там совсем даже неплохо. Ну, просто, видимо, это потому, что они никогда не были ни в какой другой стране, и у них существует некое идеальное представление о жизни в той же Америке и Европе. Но, впрочем, мы это тоже хорошо знаем по нашим соотечественникам. В этом смысле мы тоже эфиопы, да. Вот.
Алексей Михайлович, вы путешествовали по, пожалуй, всем странам бывшей Византии, но вот, так коротко говоря, резюме эфиопского мира, эфиопского искусства на фоне вот этой общей картины Византии.
Если резюме, то есть что-то очень короткое, ни на что не похоже. Абсолютно особый, уникальный, глубоко христианский и глубоко потерянный для нашей цивилизации мир. То есть он как-то живет в абсолютно автономном режиме и очень важен для понимания каких-то основ и истоков, но замкнут в себе. Это как бы такая какая-то уникальная резервация. И слава богу, что в этой Эфиопии не оказалось каких-то ископаемых и чего-то такого, что привлекло бы алчных хозяев извне, да.
И которые бы разрушили этот мир.
Да, да, потому что вот степень какой-то такой подлинности и естественности их бытия на фоне полной нищеты, да, понимаете? И вы знаете, что там нет ощущения несчастья. Вот это тоже очень... Ну, это, впрочем, и в Индии с этим сталкиваешься и поражаешься. То есть, видишь почти полную нищету и при этом абсолютно полноценные люди, которые совершенно удовлетворены своей жизнью и живут в Боге, и честно трудятся за какие-то сущие гроши и благодарят за эту жизнь Господа и с точки зрения вот наших представлений совершенно счастливы. И это какой-то такой некий урок и некий опыт, о котором вообще, честно говоря, стоит поразмыслить, как о системе ценностей и о многом чем еще, да. Ну и, конечно, невероятно интересный пласт мировой культуры связан с Эфиопией. Очень особый, ни на что не похожий, но глубокий, сложный, красивый. Ты еще забыл сказать, очень красивая страна, просто невероятно красивая. Это горы, это зеленые долины между гор. Повторяю, это не Африка, это не выжженная земля. Это очень привлекательные, дружелюбные, умные и достойные люди. Вот как общее впечатление, естественно, все. Все разное, но вот люди, живущие подлинными ценностями. Это дорогого стоит.
Подошла к концу пятая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл «Все оперы» Николая Андреевича Римского-Корсакова. И сейчас мы продолжим слушать оперу «Снегурочка». Ну, понятно, это не просто даже на сюжет, а просто на литературной основе, то есть как либретто взята весенняя сказка Александра Николаевича Островского. И я не хочу особенно много говорить сам, потому что мне все равно не сказать лучше, чем сказал в свое время сам композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни». Мы и будем сегодня слушать до самого конца передачи только слова самого Николая Андреевича. Единственное, перед тем, как зазвучит музыка, а потом текст Римского-Корсакова, я хочу сказать, что слушаем мы в изумительной записи эту оперу. Организовал ее Владимир Федосеев, художественный руководитель и главный дирижер тогда, в 1975 году, когда была осуществлена запись Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, также принимает участие в записи Большой хор Центрального телевидения Всесоюзного радио СССР, «Снегурочка» Валентина Соколик, «Весна красна» Ирина Архипова, «Купава» Лидия Захаренко, «Царь Бериндей» Антон Григорьев, «Лель» Ирина Архипова, «Мизгирь» Анатолий Моксяков, «Дед Мороз» Александр Ведерников, «Бермята» Владимир Моторин, «Леший» Александр Архипов. Это все выдающиеся певцы, а многие из них великие, абсолютно лучшие певцы не только своего поколения, но и всех известных мне времен.
кто Эльбасу пристанет, с некурочки аль силой взять захочет, чего умом не может заступить. Мамино, лесную глушь чащу, засуль цепышник, аль попояс болотов тисни.
Николай Андреевич Римский-Корсаков. Летопись моей музыкальной жизни. Глава 17. 1980-81. Наступила весна. Пора было искать дачу. Няня наша, Авдотья Ларионовна, обратила наше внимание на имение Стилёво в 30 верстах за Лугой, принадлежавшая Марианову, где она жила до поступления к нашим детям. Я поехал осмотреть Стилёво. Дом, хоть и старый, но удобный, прекрасный большой тенистый сад с фруктовыми деревьями и настоящая деревенская глушь. По условию мы могли быть полными хозяевами имения на лето. Я нанял дачу, и мы переехали туда 18 мая. Первый раз в жизни мне довелось провести лето в настоящей русской деревне. Здесь все мне нравилось, все восхищало. Красивое местоположение, прелестные рощи, Заказница и Подберезьевская роща, огромный лес Волчинец, поля ржи, гречихи, овца, льну и даже пшеницы — множество разбросанных деревень, маленькая речка, где мы купались, близость большого озера Врево, бездорожье, запустение, исконные русские названия деревень, как, например, Конезерье, Подберезье, Копытец, Дремяч, Тетеревино, Хвошня и так далее, все приводило меня в восторг. Отличный сад со множеством вишневых деревьев и яблонь, смородиной, земляникой, клубникой, крыжовником, с цветущей сиренью, множество полевых цветов и неумолкаемым пением птиц — все как-то особенно гармонировало с моим тогдашним пантеистическим настроением и с влюбленностью в сюжет «Снегурочки».
Пойдем, Рус!
Прощай, Снегурочка, дочурка!
Снегурочка, прощай, прощай!
Какой-нибудь толстый и корявый сук или пень, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем. Лес Волчинец — заповедным лесом, голая Копытецкая горка — Ярилиной горою. Тройное эхо, слышимое с нашего балкона, как бы голосами леших или других чудищ. Лето было жаркое и грозовое. С половины июня и до половины августа грозы и зорницы бывали чуть ли не каждый день. 23 июня в Аграфену-купальницу молния ударила в землю возле самого дома, причем жена моя, сидевшая у окна, повалилась вместе с креслом от сотрясения. Она не ушиблась, но испуг был велик, и долго после того продолжалась унея, особое нервное состояние во время грозы, которую она прежде любила, а теперь стала бояться. При блеске молний и ударах грома она дрожала и плакала. Так продолжалось, я думаю, около месяца, и только тогда начали успокаиваться ее нервы, и она вновь стала относиться к грозам по-прежнему, то есть без нервного страха. Несмотря на это обстоятельство, Надежде Николаевне в Стилеве очень нравилось, детям тоже было хорошо. Мы были полными хозяевами. Вокруг соседей никого. В нашем распоряжении были и коровы, и лошади, и экипажи, и мужичок Осип с семейством, присматривавший за имением, был к нашим услугам. первого дня водворения в Стилеве я принялся за Снегурочку. Я сочинял каждый день и целый день. И в то же время успевал много гулять с женой, помогал ей варить варенье, искал грибы и так далее. Но музыкальные мысли и их обработка преследовали меня неотступно. Рояль имелся старый, разбитый и настроенный целым тоном ниже. Я называл его «Пиано ин Б». Тем не менее, я ухитрялся фантазировать на нем и пробовать сочиненное. Я говорил уже, что к лету у меня накопилось достаточно музыкального материала для оперы, тем, мотивов, аккордовых последовательностей, начал отдельных номеров. Настроение и очертания отдельных моментов оперы уже обрисовывались в представлении. Все это отчасти было записано в толстую книгу, отчасти имелось в голове. Я принялся за начало оперы и набросал его в оркестровой партитуре приблизительно до арии «Весны» или включая ее. Но вскоре я заметил, что фантазия моя склонна работать с большей скоростью, чем скорость написания партитуры. Сверх того, от известной недостаточности согласования целого получаются недочеты в партитуре, поэтому я бросил этот способ, который раньше значительно применял в «Майской ночи», и стал писать Снегурочку в наброске для голосов и фортепиано. Сочинение и записывание сочиненного пошло очень быстро, иногда в порядке действия и сцены, иногда скачками, с забеганием вперед.
Минует лето красное, сгорят огни купальские, пройдет и осень желтая, снопом, скирдой да с бранчиной. Прибудет день, убудет ночь, из лужицы, из наледи, напьется кончит с курами, тогда и ждать меня.
Домойте! Постойте! Как же это? Неужто вся она? Кажись бы, мало погулено и попито чужого. Живи теперь да проголоди майса без масляной. А можно ли, бабылю, никак нельзя. Куда тебе деваться, бабыльская хмельная голова? У бабылы бабыля ни кола, ни двора, ни кола, ни двора, ни скота, ни живота. Домой пора, бесстыжий!
Оставь его!
Сделав привычку надписывать при окончании почти что каждого куска эскиза числа, выписываю их здесь. Июнь. Вступление к прологу. Речитатив и ария «Весны». Далее до пляски птиц. Песни и пляска птиц. Дальнейшее до арии «Снегурочки». Ария «Снегурочки» и прочее до «Масленицы». Проводы «Масленицы». Конец пролога. Первая песня «Леля». Вступление первого действия, вторая песня «Леля» и «Хорик». Сцена «Снегурочки» до песен «Леля». Свадебный обряд. Дорогие друзья, мы слушаем как бы голос самого Николая Андреевича Римского-Корсакова, но здесь я, как композитор, не могу все-таки не восторгнуться. Вот здесь проставлены числа у Николая Андреевича Римского-Корсакова с 1 по 28 июня. Так вот, один свадебный обряд другой, так сказать, нормальный композитор сочинял бы, наверное, полгода или год. А Николай Андреевич сочинил, как я понимаю, его за день. Так не может быть, это абсолютно невозможно. Но так случилось. Это и значит, что вот человек — гений, да? Гений, и все тут.
Поглядите, диковина, честные бериндеи.
Продолжаем слушать, как в книге «Летопись моей музыкальной жизни» Николай Андреевич Римский-Корсаков по числам расставил, какая часть оперы в какой буквально день была сочинена. Это страшно интересно, это кажется невероятным, но это так. Слово Римскому-Корсакову. Июль. Второе. «Шествие царя» и «Гимн Бериндеев». Третье. «Клич Бирючей». Четвертое. Сцена до свадебного обряда, а также сцена поцелуя из третьего действия. Шестое. Речитатив и пляска скоморохов. Седьмое. Вступление третьего действия, хоровод и песня про бобра. Восьмое. Дальнейшая и вторая каватина царя. Девятое. Сцена поцелуя. Продолжение. Десятое. Сцена Снегурочки, Купавы и Леля. Третье действие. Одиннадцатое. «Постлюдия», «Аш-дур» и «Ариоза Снегурочки». 12. Хор цветов, четвертое действие, тринадцатое. Весна опускается в озеро. Шестнадцатое. Дуэт Мезгиря и Снегурочки, четвертое действие. Семнадцатое. Финал первого действия. Двадцать первое. Хор гусляров. Двадцать второе. Сцена суда до входа Снегурочки, второе действие, и первая каватина царя и прочее до финального хора. 23. Вход Снегурочки, август. 2. Сцена Снегурочки и Мезгиря. 5. Речитатив перед бирючами. 7. Первое действие после свадебного обряда до финала. 9. Сцена Снегурочки и весны, четвертое действие и шествие бериндеев. 11. Хор проса и таяние Снегурочки. 12. Заключительный хор. Ну и вновь, дорогие друзья, это голос вашего ведущего Ивана Вишневского. Я специально акцентировал внимание на этих цифрах, приведенных Николаем Андреевичем Римско-Корсаковым, потому что то, что он поведал, абсолютно невероятно. С такой скоростью музыку сочинять вроде бы нельзя. К тому же не просто хорошую, а гениальную, сверхгениальную. Николай Андреевич это сделал. Подумаем, как это ему удалось, слушая еще один фрагмент, а я с вами прощаюсь. Продолжение следует. Всего доброго.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Григориад. Мы огибаем бесплодный, безотрадный залив, окруженный отвесными, беспорядочно разорванными базальтовыми скалами. И вот перед нами новое ребро горы, грозное, исполинское. Тяжелыми зигзагами тропа начинает взбираться на его вершину, чтобы перевалить за это ребро. О, на какую же кручу нам приходится лезть! Мы выбились из сил. Конца краю нет подъему, и присесть негде. Везде камень да камень, раскаленный, жестокий. А впереди, выглянув из ближайших исполинских контрфорсов и предгорий, вздымается пирамида Афонского пика. Беленькой точечкой светится на самой вершине залитая солнцем церковка Преображения Господня. Но она еле-еле заметна, так, словно только искорка. Но зато как громадна масса горы! даже отсюда не в состоянии в полной мере оценить всю грандиозность исполинского каменного шатра. Неровная поверху, как бы немного гребенчатая верхушка, резко обрывается к северу отвесным, невероятной высоты обрывом. Резкие тени лежат в гранях морщинах этой громады. Расстояние от нас до вершины и до ее обрывов настолько скрадывает размеры, что, только вглядевшись, сравнив окружающие нас места с этим расстоянием, постигаешь всю нечеловеческую ее величину. Словно переходишь от одного обычного масштаба к другому, масштабу исполинов, как от обычных цифр переходишь к астрономическим величинам. Но уже отсюда, хотя до вершины еще 2 дня пути, приходится, смотря на нее, поднимать голову. Неизменное облачко заснуло по ту сторону скалистого гребешка, как бы нимбом обведена вершина, глава святого Афона. Несколько раз спускается тропа к самому морю и вновь поднимается на несколько сотен метров над ним. О, когда же конец этой мучительной дороги? Кое-кто стал уже жалеть, что мы покинули лодку. Я же серьезно стал опасаться, дойду ли до вершины при таком состоянии моей обуви и при таких дорогах. Мирка же стал совершенно не сдержан. Он начал ругаться, совершенно не стесняясь в выражениях. Конечно, труден путь, очень труден. Но тут-то и сказывается наша полная недисциплинированность духа. Такой пустяк, как трудный путь и невыносимый зной, способен совершенно нарушить светлое и радостное расположение нашего духа и вызвать какую-то озлобленность. И правда, все раздражает. Раскаленные голые камни, свет, густой бальзамический запах трав, пот ручьями, льющий по телу, крутой подъем. Нет у некоторых достаточно силы духа, чтобы спокойно отнестись к трудностям пути. А наши православные мужички ведь пешком ходили на богомолье из Тулы до Рязани в Киев, в Почаев, в Саров, а это куда дальше, чем пройти кругом по Афону. Паломничество и приобретает свой смысл, когда сопряжено с известным трудом. Бедный Спасич держал себя геройски. Он совершенно был без сил, но не говорил ни слова жалобы. Иногда только он останавливался, бледнел и даже корчился от сильной боли в животе, но потом брал себя в руки и продолжал путь. Мы совершенно измучились, когда, наконец, увидели внизу на берегу моря, прилепившийся к скалам, словно гнездо морской птицы, Дионисиад. Дионисиад, святой Павел. Как и Григориад, Дионисиад весь сжался на каком-то скалистом торчке в глубине небольшого синего залива, окруженного отвесными скалами. Высокие подпорные стены как бы вырастают из камня и одеты понизу кустарниками. Словно коробки нагромождены на этих стенах монастырские здания, совершенно скрывающие за собой соборный храм. Монастырь неприступен, и лишь с единственной доступной стороны, со стороны дикого и пустынного ущелья, он защищен обычной 4-гранной зубчатой крепостной башней, или, как здесь называют, пиргом. На нескольких террасах, искусно разбитых на скалах за монастырем, насажены виноградники и огороды. Дико кругом. Темные скалы, несомненно вулканического происхождения, совершенно лишены какой бы то ни было зелени и придают этому месту крайне суровый, аскетический характер. Тропа крутыми зигзагами начинает сбегать к морю, иногда переходя в каменные лесенки, что значительно облегчает спуск. Ну вот мы и у самого моря. Легкий прибой омывает нагроможденные у подножия обрыва, обточенные морем и размельченные камни. На них сидит множество крабов, которые с шелестом, быстро бежа боком, немедленно скатываются в воду при нашем приближении. Почти общее молчаливое соглашение — купаться. Ах, какая это благодать! После такого тяжелого пути погрузиться в живительную воду, как все тело, намученное ходьбой, отдыхает. Купание значительно освежило и восстановило наши силы. Но все же нам был необходим некоторый отдых, а потому мы вошли в монастырь, где нас сейчас же разместили в прохладных комнатах фондарика и угостили мастикой и кофе, что еще больше придало нам бодрости. Право, хорошо придумано угощать путника мастикой и черным кофе в таком малом количестве. Сразу чувствуешь, как сердце начинает правильно и бодро работать, а нервы, возбужденные тяжелой ходьбой и жарой, успокаиваются. Мы не могли побороть желание заснуть и хорошо вздремнули, кто полусидя, кто прилегши на диванах. Дионисиат, как и все прочие монастыри афонские, имеет свои достопримечательности и святыни. Но я так устал, что не мог запомнить, какие именно. Кроме сильного утомления, поразительные картины природы притупили восприимчивость. Правда, благоразумнее было бы задерживаться в монастырях на более продолжительное время. Отец Константин предлагал даже заночевать в Дионисиате, но отец Владислав объявил, что если мы послезавтра не поднимемся на вершину, то придется совсем отказаться от ее посещения. Отпуск его приходил к концу, и нужно было торопиться, чтобы через неделю быть обратно в Белграде. Да и Спасичу необходима была помощь врача, который находился в Святом Павле. А до этого монастыря, к счастью, было уже недалеко, часа полтора ходьбы. Да, прав был отец Константин, предупреждая нас, что дороги здесь трудные. До сих пор те дороги, по которым мы ходили в северной части Афона, роскошнейшие шоссе, скатерти по сравнению с той дорогой, по которой мы только что прошли. Никогда в жизни я не видел более дикого и более трудного пути, а видал я многое. Вот такая дорога до самой вершины будет. На Каруле так придется по цепям ползти, не всякий может. А от Кераши на Лавру хорошая дорога пойдет, там леса будут, утешал отец Константин. Итак, решено было ночевать в монастыре Святого Павла и завтра посетить те места, куда мы больше всего стремились и куда редко кто решается заходить по причине невероятной трудности пути — пустынное жительство Карули. Поэтому, едва почувствовав себя немного отдохнувшими, мы выступили в дальнейший путь. Он не был уже так мучительно тяжел, как путь от Григориата до Дионисиата. Не было тех невероятных подъемов и спусков, что повергали в отчаяние раньше. Впереди, за бесплодным каменистым склоном, открывалась выходящая к морю сравнительно широкая долина. Там манил к себе широкий привольный пляж. За ним, у самого моря, на склонах горы, зеленели немногие виноградники. Настоящий оазис в этой злой каменной пустыне. Над всем царила граненая вершина Афона с ее неприступными обрывами. Одинокая башня стоит на пляже. И море, темнеющее с каждой минутой, кажется унылым, пустынным, точно злым и недружелюбным. Там, в той долине, святой Павел.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.